В эфире Матч Дэй, подкаст Ивана Меркурьева и Алексея Федорова про английский футбол.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. У нас сегодня программа спешл по перспективам клубов топ-6, или я не знаю, бывших топ-6, в сезоне 21-22. Вести мы будем программу с Иваном Громиковым, с комментатором телеканала «Сетанта». Иван, приветствую вас.
Да, добрый день.
Но у нас нет выбора, кроме как начать с Ньюкасла. Ибо так просто совпало, мы договаривались о записи заранее, но совпало так, что вчера произошло поглощение Ньюкасла саудовским консорциумом, суверенным фондом Саудовской Аравии, плюс там еще всякие люди типа Аманды Стевели, но 80% имеет суверенный фонд Саудовской Аравии. Размер активов которого очень большой, больше 300 миллиардов. Я не уверен, что можно расценивать это как, ну, по-простому говоря, что они могут положить 300 миллиардов. Они, конечно, этого делать не будут, поскольку это государственный фонд, который имеет инвестиции в 20 различных компаниях. То есть, короче говоря, это не бездонная бочка, из которой можно бесконечно черпать. Что думаете вообще по поводу того, каким был Эшли, хорошим или плохим, хорошо ли это для Ньюкасла и плохо ли это для всех остальных?
Начать нужно с Эшли, наверное, который покинул свою должность. Эшли не был хорошим, определенно можно сказать, но он и не был самым плохим владельцем для Ньюкасла. Есть владельцы, которые более романтичны, которые сильнее любят футбол, но иногда это выходит боком для клубов. И хороший пример – это недавняя история с Дерби Каунти, где владелец действительно был болельщиком клуба, но из-за этого он где-то не смог себя остановить, из-за попытки поскорее прорваться в английскую премьер-лигу клуб влез в серьезные долги, так как ему не удалось этой цели достичь достаточно быстро. Ньюкасл уже был в премьер-лиге, но Ньюкасл под началом Эшли дважды вылетал из премьер-лиги и сразу же возвращался, причем вот когда они с Бенитесом вылетели, они очень неплохо инвестировали в состав, продав пару ведущих игроков. В тот момент Вейналдум, кажется, покинул Ньюкасл после вылета и еще кто-то. Ну, то есть находили они выход из этой ситуации, и долгов никаких у Эшли никогда не было. Но проблема в том, что он управлял Ньюкаслом как бизнесом. Возможно, на каком-то стартовом этапе ему это было интересно как развлечение, но этот период очень быстро закончился, когда... Ну, там была эта история с Киганом. Я думаю, что и приход шейхов в Манчестер-Сити, который сильно повлиял на рынок, тоже отбил интерес Ньюкасла, отбил интерес Эшли. И он с 2008 года, в принципе, все это время пытался найти покупателей для клуба. Он как-то использовал Ньюкасл для рекламы своих каких-то других проектов, для рекламы своего бизнеса, но я не думаю, что это было самоцелью. Я думаю, он хотел продать его, хотел на этом заработать. Ну и поддерживал его в таком состоянии клуба английской премьер-лиги. Он это делал достаточно цинично, без какого-либо авантюризма. Он назначал тренеров, которые могут обеспечить этот простой результат. Он не интересовался там каким-то прогрессом для клуба. Он не ставил перед тренерами задачу выигрывать кубки, как-то развлекать болельщиков. Ну и атмосфера там уже много лет была токсичная. Тут, понятное дело, сказывается и характер болельщиков Ньюкасла, у которых есть не то чтобы завышенные ожидания, но какие-то привычки, сформированные годами по отношению к своей команде. Они хотят видеть свою команду более яркой, хотят видеть свою команду на что-то претендующей или пытающейся на что-то претендовать. Они очень сильно портили жизнь всем тренерам, которых назначал Эшли, за исключением Бенитеса, потому что воспринимали их марионетками Эшли. И, в принципе... Они не то чтобы были марионетками, но Эшли назначал иногда тренеров, которые бы, если не он, не получили бы другую работу в премьер-лиге. Пардью работал в Лиге 1 перед тем, как возглавил Ньюкасл. Макларен работал в чемпионшипе и работал не очень удачно. И вряд ли бы он получил другую работу в премьер-лиге. Стив Брюс тоже свой пик, наверное, прошел. И в тот момент он работал в чемпионшипе во главе Шеффилд Уэнсдей.
Поэтому... Брюса, наверное, взяли как человека, который имел практику оставления клубов.
Да. Да, конечно. Брюса взяли, понятно, у него есть определенные качества, которые были интересны Ньюкаслу, но его также взяли как тренера, который не будет идти на какой-то конфликт, не будет ничего требовать от руководства клуба. Вот история с Чаудри, которого они не взяли в аренду из Лестера, это первый случай, когда Брюс как-то себе позволил там публично выказать недовольство руководством Ньюкасла и тем, что рассчитывали мы на другое, и там сумма была абсолютно смешная в этой аренде Чаудри, но клуб ему все равно этого футболиста не предоставил. Я думаю, что Эшли не был плохим владельцем, но вот определенные факторы его как-то демонизировали, и Эшли сам очень сильно дистанцировался, в отличие от других владельцев, он очень сильно дистанцировался и от болельщиков, и от журналистов, и от тренеров собственной команды, и он как бы всем своим видом давал понять, что он этот клуб не любит, он не будет даже изображать любовь к этому клубу, ну и так далее. Поэтому у него сложился такой образ. Худшим владельцем он не был.
Слушайте, мы вчера выкладывали видео 2007 года в канал, где Майк Эшли на трибунах, еще до того, как он стал владельцем, естественно, на трибунах стоит в форме Ньюкасла, и видно, что он не просто стоит вот так, пришел постоять. То есть он каким-то образом в этом во всем эмоционально участвует. Я думаю, там случилась такая история, что он был каким-то болельщиком, ну, в целом, ну, не ярым, там, наверное, каждый матч, наверное, он не видел. И он вот видел, что у клуба плохо, и он решил вот романтично ему помочь. А как только он ввязался в это дело, он понял, что он ошибся. И поэтому он дальше пытался все время соскочить с этого дела. Хотя, когда он его покупал, конечно, он бы уже мог догадываться, что с его возможностями финансовыми ему с шейхами, с Абрамовичем тягаться нельзя. То есть он изначально должен был это понимать. Но он как-то вот... Может, он и не собирался тягаться, но тогда я вообще не понимаю, зачем ты покупал.
Нет, я думаю, поначалу такую возможность он видел. Это еще был период, когда не было шейхов. Да, был уже Абрамович, 2007 год. И Ньюкасл... Прошло всего несколько лет после того, как Ньюкасл играл в Лиге Чемпионов. Прошло всего там 3 года после того, как ушел Бобби Робсон. Еще было восприятие Ньюкасла как команды, которая может вот где-то поджимать эти элитные клубы, которые... Там со времен Кигана не так много времени прошло. 10 лет с того момента, как они боролись за титул с Ман Юнайтед. Да, да. Еще такое восприятие было. И в четверку, казалось, пробиться можно. Ну да, появился Челси, ну там Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед. Где-то можно еще зацепиться. Но появление шейхов, естественно, рост там зарплат, рост цен на футболистов, это все очень сильно ударило по ним. И когда была эта история с Киганом, болельщики на него тоже очень сильно обиделись, когда они знали, как он относится к Кевину Кигану, что он там и недоплачивает ему, и игроков не берет, которых Киган хочет. Это был тоже момент, который оттолкнул болельщиков от него. Ну и сам, наверное, Эшли понял, что тут очень много завязано каких-то эмоциональных вещей, непрактичных для бизнеса. И лучше из этой истории выходить
постепенно. Да. Лучше было это понять до того, как заходить, на самом деле. Что бизнес не подчиняется, футбол не подчиняется законам бизнеса, а живет по своим. Если бы ты это понял до, а не после, то ничего бы не было. А так, действительно, во-первых, ты провел тут 14 лет во владении, тем самым ты выглядишь могильщиком, потому что именно при тебе клуб вылетал, превратился в борца за выживание, и никого не волнует, что ты сохранил его на плаву, вообще никого. То есть это никаким образом оценено не будет. И Эшли уйдет в глазах общественности плохим, хотя я с вами согласен, что он таким уж плохим-то не был, но просто возможности были у него ограничены. Но опять же, в этом тоже ты виноват. Ты оценил свои возможности, ты принял это решение. Ну, я думаю, если бы ему сказали, что он просидит в этом клубе 14 лет в борьбе за выживание, он бы, ну, он бы не поверил, понятно. Но если бы вдруг он поверил, он бы никогда его не купил.
Были моменты, когда Ньюкасл выступал хорошо.
Были пятое место, помним, один раз.
Пятое место, потом они в Лиге Европы там до 1/8 или до 1/4 дошли, но уже параллельно боролись за выживание. Был хороший период, когда они вот сделали ставку на этих французских футболистов, футболистов из чемпионата Голландии, которые там получали очень мало по меркам премьер-лиги, и у них хорошо работали скауты в то время в Ньюкасле, и они как-то завлекали себе этих игроков. Но этот период не так долго продлился, и в конце концов...
И он был скорее исключением, в общем, да, с эры Эшли.
Но я думаю, что Эшли не сильно огорчен отношением к нему. Мне кажется, он такой толстокожий достаточно персонаж, и его не задевали эти протесты, его не сильно задевала эта критика. Он в другом мире совершенно живет. Слушайте, не в том, в котором болельщики живут.
Я читал интервью его года 2 назад, наверное. Мы даже на канале, на сайте давали, по-моему, не помню. Где оказалось, что все не так. Я тоже пребывал в этой мысли, что он, в общем, ему до лампы. Ну, как Кронки, да, все равно же. Все не так. Он совершенно искренне, ну, как мне показалось, насколько это возможно, его там раскачал интервьюер. И он там сказал, да, что он страдает, когда вот вывешивают эти плакаты и шли аут на стадионе, то его это задевает. Потому что он старается сделать как лучше, у него возможности ограничены, он там и признал, да, но он старается сделать как лучше, чтобы клуб там только не превратился в какого-нибудь банкрота и не вообще сгинул, а его за это в хвост и в гриву несут. То есть он сказал, что он переживает это. Ну, я еще раз повторю, это твое решение, и ты за него получаешь. Тут, собственно, тебе ж никто его не навязал. Ты принял решение, полез туда, где ты ничего не понимаешь, и выяснилось, что полез ты неправильно. Ну, давайте про будущее. Как вы видите будущее? Ну, по шагам, грубо говоря. Я дам чуть-чуть небольшую вводную для слушателей. Что было выступление уже ставили программное. Но там ничего особо интересного нет. Она сказала, что мы поддерживаем Брюса. Мы сейчас начнем тут разбираться с коммерческой стороной работы клуба. Будем поддерживать то, все, пятое, десятое. Единственное, что было сказано, что на год они дадут 150 миллионов трансферов. И то не в программном заявлении, а в другом. Цифра 150 сегодня никого не впечатляет, понятно. Сразу приходит эта мысль, что на 150 миллионов что вы там сделаете? Ну, в целом, вот как вы видите, что будет происходить?
Да, я думаю, сумма сама по себе, она большого значения не имеет. На 150 миллионов можно купить 15 посредственных футболистов и развалить даже то, что есть.
Можно купить двух Пепе, например, и все. И тоже ничего не будет.
Тоже ничего не будет. У Ньюкасла позиция изначально хуже, чем у Челси, даже хуже, чем у Манчестер-Сити. И вот для начала им нужно решить простую задачу – остаться в Премьер-лиге, после чего уже можно строить команду. Понятно, что строительство команды, оно будет неплавным. Строительство команды, оно будет в основном связано с покупкой многочисленного количества игроков, которые, может быть, играли в больших командах или не проходят в состав больших команд, но которые не являются абсолютными топами, являются просто талантливыми игроками, которые по той или иной причине на топ-уровне не играют. И при этом им будут давать завышенные зарплаты, естественно, чтобы они поехали в Ньюкасл. Но сейчас команде нужно остаться в Премьер-лиге. Челси был клубом Лиги Чемпионов, Манчестер Сити был середняком, ему не угрожал вылет на том этапе. У Ньюкасла по-прежнему угроза вылета существует, и они не сильно могут на это повлиять своей трансферной деятельностью сейчас. Да, будет январь. В январе
я бы сказал, вообще толком никак. Но одну покупку ты сделаешь, да. Может быть, две, и то. Две хороших покупки в январе – это чудо.
Да, и поэтому сейчас даже приглашение какого-то именитого тренера, оно, вот, наверное, не актуально. Я не думаю, что они будут доверять Брюсу в дальнейшем. Может быть, какие-то несколько матчей он получит еще во главе команды, а может быть, у них уже есть тренер, который его в ближайшее время
заменит. А кто это, например? Кто тренер, который оставит Ньюкасл в Премьер-лиге, если не Брюс? Мне даже интересно. Я думал тут об этом. Но мы Конте отбрасываем. Если они хотят Лигу чемпионов, им нужен Конте, но для этого им нужно закупаться под Конте, работать под Конте. Тут все понятно. Если бы они были на условном восьмом месте, я бы сказал, что они могут Конте брать завтра прямо. Вылет да. Не грозит, и можно заниматься весь этот сезон перестройкой, там, покупкой и так далее. Но поскольку над ними висит этот Дамоклов меч, то я, честно говоря, вообще не понимаю, какая у них должна быть стратегия. С Брюсом они все время оставались.
Пока да, что. Это правда. И понятно, что они захотят пригласить иностранного менеджера, в идеале иностранного менеджера.
Для того, чтобы сохраняться в Премьер-лиге.
Нет, для того, чтобы подчеркнуть свои амбиции, для того, чтобы приглашать футболистов хороших, я имею в виду в глобальной перспективе. Но в то же время сейчас пригласить иностранного менеджера, я не знаю какого. Какой из иностранных тренеров вот на этом специализируется, наверняка. Кроме Рафаэля Бенитеса, которого они пригласили, если бы купили Ньюкасл в 2020 году, как это изначально планировалось. И все возвращается, вот опять же, к Брюсу. Можно вернуть Сэма Аллардайса. Аллардайса хотел пригласить Майк Эшли снова, перед тем, как он позвал Брюса. Аллардайс, естественно, болельщики Ньюкасла не принимают еще с тех времен. Но сейчас они могут относиться к нему терпеливее. Но это будет задача. Вот Аллардайс придет. В январе он подпишет, как он умеет, там, футболистов из чемпионата Турции или еще откуда-то. Команда останется в Премьер-лиге, а затем мы с ним попрощаемся и пригласим иностранного менеджера. Такой вариант возможен, но я в него не очень верю. И поэтому очевидного какого-то тренера, который бы приходил на ум для решения такой задачи, сейчас нет. Разве что Брюс. Но Брюс очень непопулярен среди болельщиков Ньюкасла. Обычно, о чем сказал уже сам Брюс, он уже дал интервью по этому поводу и сказал, что я в футболе давно. И я знаю, как это происходит. Приходят новые владельцы, и, как правило, они приглашают своего тренера. И я удивлюсь, если они этого не сделают. Но кто будет этим тренером, непонятно.
Есть такая версия у меня, что я, во-первых, почитал резюме председателя совета директоров нового. Он финансист. То есть он работал, он учился в Америке на МБА в Гарварде, он работал на Саудовской бирже в совете директоров, потом он стал управляющим директором этого фонда суверенного, и потом он стал еще председателем совета директоров Сауди Арамко, это крупнейшая нефтяная компания в мире на всякий случай. То есть он такой образованный в финансовом смысле и очень доверенное лицо, понятно, в королевской семье. У него нет футбольной экспертизы. То есть он не может ничего решить, потому что он ничего не понимает. Им нужны люди, которые в этом что-то понимают. То есть им нужен генеральный директор, который в идеале является болельщиком Ньюкасла, и который имеет футбольную экспертизу, который разбирается, что, чего, как. Но если вот я не в порядке шутки, то есть наоборот, в порядке шутки, но если бы меня пригласили генеральным директором, то я бы сказал, что надо проработать вопрос, что будет, если мы вылетаем? Угу. Возможно, это не самый худший вариант. Поскольку все игроки подписаны до момента вылета, ну, имеется в виду, что если вылет, то им там обрезают зарплату сразу, и они все уйдут. То, возможно, им стоит вообще начать с самого этого нуля. Конечно, лучший вариант – это остаться и потом устраивать перестройку, но смотрите, остаться, можно этим остаться, заниматься весь сезон и не остаться, правда? Да. И вылететь. И никто к нему все равно не придет. И все равно вот эта тема, что мы будем приглашать нового тренера тогда, когда мы будем иметь гарантию, что мы останемся, она все равно не работает. Ньюкасл, извините, не выиграл за 7 игр ни одного матча, имеет 3 очка, 19 место. Там еще поле не паханное, чтобы им остаться. Никакому Рождеству они себе ничего не гарантируют. Поэтому я бы прорабатывал вопрос, что мы вылетаем, мы собираем в чемпионшипе новую команду. Да, получше, чем команды чемпионшипа, потому что у нас есть возможности, но в чемпионшипе существует свой финансовый фэрплей, там тоже не очень разгуляешься. Тем не менее, там можно набрать команду, взять какого-то тренера, который в состоянии ее вывести. Я не знаю, может быть, Бенитеса из Эвертона к тому времени выгонят, кто знает. Вряд ли, судя по всему. То есть, мне кажется, что вот этот вариант, что Ньюкасл вылетит с новыми хозяевами, он все равно реален, его нужно обсчитывать, просчитывать, продумывать.
Лучше, да, поступить так, потому что в чемпионшипе есть финансовый фэрплей, и там можно потратить очень много денег. Но тогда нужно поскорее из чемпионшипа выбраться.
Уходить,
да. Потому что если ты там останешься надолго, потом клуб попадет под санкции, подписывать игроков не сможет. Да. Это в лучшем случае. Бывают и истории потяжелее. Можно вспомнить пример Queen's Park Rangers. Вот клуб, который в 2012 году остался в английской премьер-лиге. Они уже поменяли тренера по ходу сезона. Вместо Ворнока пришел Марк Хьюз. И сразу же заговорили о больших амбициях. Хьюз с Джу Рапчаном начали подписывать игроков в огромном количестве. Они подписали там порядка 10-12 футболистов. Причем это были такие вчерашние звезды или такие полузвезды. Там Джибриль Сисе, Басингва тогда пришел в Queen's Park Rangers. Они все пришли на огромные зарплаты. Но сделать из них команду еще на таком коротком отрезки времени не получилось. Queen's Park Rangers тогда ужасно стартовал. Пришел Реднап, ему тоже не удалось ничем помочь. Он взял еще футболистов на огромные зарплаты. Тогда Кристофер Самба, вот это был его трансфер основной зимний. И все это закончилось очень плохо. Они вылетели в чемпионшип, да, они потом вернулись. Но с тех пор Queen's Park Rangers живет как обычный клуб. Там живет по средствам и так скромно надеется попасть в премьер-лигу. Владельцы Ньюкасла гораздо богаче, это понятно, чем Тони Фернандес. Но суть от этого не меняется. Вот на этом этапе они претендент на вылет. И сейчас, подписывая большое количество даже хороших игроков, они могут команде только навредить, если они попытаются в январе вот совершить такую закупку.
Угу. И согласен я. Согласен с этой мыслью, что вот эта резкая чистка, она может привести к совершенно обратным результатам. И в этом смысле, конечно, все болельщики ждут, что Брюса завтра уберут. Но я тоже не вижу кандидата, который гарантированно Ньюкасл сохранит в премьер-лиге. Не вижу, просто
знаю фамилию. Да, это Рафаэль Бенитес. Вот если они сейчас наберут Бенитесу, предложат ему какие-то сумасшедшие деньги, и из-за которых он будет готов так подставиться и поставить себя в не очень хорошем свете перед глазами руководства Эвертона и болельщиков Эвертона. Он сначала себя показал не очень хорошо перед болельщиками Ливерпуля, возглавив Эвертон. И теперь еще и Эвертон может...
А учитывая, что он живет в Ливерпуле физически, да?
Да, и продолжает жить в Ливерпуле.
Придется уезжать ему оттуда.
Анчелотти тоже был верен Эвертону до того момента, как его мадридский Реал не позвал. Но это был мадридский Реал.
Да.
И там уже сезон был отработан, который скорее все-таки стал разочарованием. Поэтому уход Анчелотти понимали. А тут Ньюкасл, речь идет о деньгах, в первую очередь. Хотя Бенитес ощущал себя очень комфортно в Ньюкасле, его там боготворили.
Вот. Я это имею в виду. Давайте на точку зрения Бенитеса встанем. В деньгах он не теряет. Ну, гарантированно, да, иначе нет смысла никакого. То есть ему предложат деньги, наверное, лучшие. То есть тут у него выигрыш. В Эвертоне его не любят. Все равно. Ну, он неплохо 7 туров прошел, но 7 туров это ни о чем, мы все понимаем. Ну, в смысле, там, репутации твоей. Вот если займешь место в Лиге Чемпионов, тогда к тебе станут относиться получше. Что он теряет, Бенитес? Если он уйдет в Ньюкасл, вот сейчас вот скажут, все, я ухожу, там, разорвут контракт, там, и так далее. Что он теряет, скажите?
Теряет...
Ну, репутацию в глазах болельщиков Эвертона. Окей, да. Еще что?
И в целом, мне кажется, у него репутация уже тренера, который, несмотря на то, что он является таким чистым математиком футбольным, который умеет себя поставить, который знает, в какой момент нужно себя противопоставить руководству клуба. В Ньюкасле это было оправдано, но он этим занимался почти во всех клубах, в которых он работал. Он проводил вот такую вот работу. Работу на публику. Он всегда был в каком-то конфликте с руководством, всегда искал варианты для себя получше. И, в принципе, Бенитеса уже так и воспринимают. К Бенитесу никто не относится как к какому-то романтику чистому. Поэтому теряет он не так много. Если подумать, теряет
вот,
он не так много.
Вот.
В то же время он получает клуб, где его любят, он получает ресурсы для того, чтобы развернуться и, возможно, снова бороться...
хозяев бороться за Лигу Чемпионов, теоретически говоря.
Да. А Бенитес, я думаю, он такой... Тренер упертый, человек упертый. Я думаю, он еще хочет бороться за самые высокие награды в своей карьере. Как да. Это было у него 10-15 лет назад.
Я вообще люблю Бенитеса как тренера, потому что у него в кармане несколько футболов разных, в зависимости от подбора игроков. И я очень высоко его ценю в целом.
И да, уж... и это...
То, что он на голову выше Брюса, это у меня вообще сомнений никаких нет. Плюс, то есть они выиграют за счет того, что они получат классного тренера, который может работать и на перспективу борьбы там за топ-места теоретически, если вы ему дадите соответствующее финансирование игроков. И они выиграют с точки зрения популярности болельщиков, потому что болельщики Брюса не любят. Все, Брюса убрал, уже хороший.
Да, это правда. И Брюса... Даже если они умом понимают, что Брюс это не худший вариант в сложившейся ситуации, и особых альтернатив у них нет, они все-таки хотят произвести впечатление на болельщиков. Да, они не могут оставлять Брюса.
Я посмотрел вчера, как Стевели выходила со стадиона к болельщикам. Там совершенно очевидно, у них есть пиар-программа, братание с болельщиками, вся эта история. То есть ясно, что они, да, хотят признания болельщиков, безусловно. Поэтому, да, Рафаэль Бенитес это для них, конечно, очень разумный вариант во всех смыслах, потому что Бенитес, он и от вылета спасал команды, да, и Лигу Чемпионов выигрывал. То есть он попробовал в своей карьере все. Его да. Ничем не испугаешь. Да, мне тоже, конечно, хороший вариант. В любом случае, я думаю, что Ньюкасл серьезной силой для опасности, для борьбы за топ-4, ну, я не знаю, ну, к 23-му году, может быть. Да,
да в ближайшее время нет. Всякое возможно, но они пройдут через тот этап, через который проходил Манчестер Сити, при том, что Манчестер Сити выше находился. Этап, когда они будут подписывать все, что им предлагают практически. А сейчас действительно важно найти грамотного руководителя для клуба, потому что первыми будут в Ньюкасл проситься агенты, суперагенты, которые будут предлагать свои услуги по комплектации команды. И с этим разобраться достаточно сложно не футбольным людям. Да и футбольным людям с этим сложно разобраться. Кому доверять, на кого делать ставку. А людям, которые футболом прежде не занимались и вообще не занимались спортом. Потому что даже глейзеры, даже крёнки, они все-таки владели какими-то спортивными
конструкциями. Ну, хоть каким-то, да, хоть что-то, да.
Они понимали, как это работает более-менее. А вот тут ситуация, многое будет зависеть от обстоятельств. Это банально звучит.
Да-да-да.
Им повезет, с тем или иным
футболистом. Насколько они угадают там.
Да, с тренером, купить, с руководителем. Да. И как конкуренты будут выступать. Но то, что Ньюкасл начнет переплачивать, это уже скажется на других командах. Это уже скажется на других клубах премьер-лиги, которые хотят попадать в четверку. Поэтому...
В финансовом смысле?
Да, в финансовом смысле. И это плохая новость, конечно, для всех остальных.
Я да, думаю... нет, это безусловно, что теперь есть место, куда любой игрок скажет, а мне там дают 70, да, а не 50.
70 и 70 там будут давать совсем посредственным футболистам.
Ну, я 70, условно, цифра, хорошо. 300. Мне в Ньюкасле дают 300, скажет любой игрок, которому Тоттенхэм будет предлагать 150.
Да.
И да, конечно, это инфляционная зарплата, да, то есть все футболисты счастливы. И появилось еще одно место, куда будут заливаться деньги. Но я глубоко внутри себя не думаю, что это очень вероятное развитие событий. Знаете почему? Потому что я смотрю на Шеффилд Юнайтед, которым владеют саудовцы, другие, но саудовцы. И я бы не сказал, что они там швыряются деньгами.
Это правда, но тут все-таки, если посмотреть на упорство, с которым они пытались приобрести Ньюкасл на протяжении нескольких лет, если посмотреть на их заявления, даже дело не в состоянии как таковом, которое больше, там, чем у шейха Мансура. Ну, видно, что они пришли с серьезной задачей. В Шеффилд Юнайтед не приходили с такой целью, там никогда об этом не было разговоров. Это достаточно тихо и спокойно проходила продажа этого клуба. Тем более Ньюкасл — это уже клуб премьер-лиги, и у Ньюкасла больший потенциал. Город не очень. Не Лондон и даже не Манчестер.
Ну, город, но... понятно.
Да, но город достаточно большой, и город, в котором да все нет. болеют за одну команду.
Не, Ньюкасл там... маленький, он 250 тысяч всего.
Ну, относительно большой. Ну, по английским меркам...
Не, по английским так... меркам он не маленький, конечно.
Да, и из них 50 тысяч приходят на стадион,
да?
Там,
да,
на Сент-Джеймс Парк. Это такой религиозный культ почти.
Да, так и есть. Я там, мы там были, когда то мы ну, не понимали, что за город. И мы приехали на футбол на какой-то. Я уже не помню, с кем там Ньюкасл играл. Мы еще специально так приехали, чтобы погулять по городу. Ну, посмотреть, что там, что. Ну, у нас были проблемы. То есть мы так, мы, изучив даже этот, был с собой этот, ну. Путеводитель, который нас привел в одно место, в другое, в третье, и мы поняли, что, в общем, смотреть тут нечего.
Все дороги ведут все равно на стадион.
Ну, даже не в этом дело, а то, куда ведет путеводитель, в наших, в нашем понимании, не является достопримечательностью просто. То есть, ну, подходишь какой-то фонтанчик там с писающим мальчиком, ну и что, собственно... Ну, то есть все это абсолютнейшая провинция, и да, там единственное то, что такой магнит, это все этот Сент-Джеймс Парк. И стадион, кстати, мне понравился, и публика у них хорошая, и болеет по-своему отдельно, то есть их можно всегда узнать, и чанты другие. То есть на стадионе, да, очень хорошее впечатление на меня все произвело, и у Ньюкасла есть некая международная фан-база все-таки, она не очень большая, но она существует. Романтики, которые помнят Кигана со времен там, борьбы с МЮ за титул. То есть, в принципе, коммерчески, мне кажется, клуб можно развивать, но для этого ему нужно играть в Лиге Чемпионов.
Да, эта цель достижима. Конечно, эта цель достижима, если они будут оставаться в Премьер-лиге. Постепенно они нащупают свою модель управления, как это было у Манчестер Сити. Какое-то время пройдет, но они ее найдут. Если будут деньги...
Да, Манчестер Сити, на всякий случай, я напомню, Марка Хьюза нанимал тренером, да?
Ну. Да, Марк Хьюз, но Марк Хьюз, он уже достался в наследство, он же пришел летом 2008 года, когда...
Да, еще... да, но они же его не убрали, он же у них работал длительно достаточно.
Да, полтора года.
Полтора года.
Хьюз, не Брюс, как бы это прозвучит. Хьюз на том этапе был еще достаточно молодым тренером и тренером, который шел по восходящей в своей карьере. То есть его не воспринимали динозавром, его не воспринимали тренером для маленьких команд или в этом еще не были уверены настолько. Да. У него в Блэкберне все получалось достаточно хорошо, и он получил работу в Манчестер-Сити. И да, Хьюз реально хотел быть топ-тренером, это потом сказалось на нем.
Но не случилось у него, да. А я напомню, что Манчестер Сити был приобретен в 2008 году, а в Лигу Чемпионов впервые он вышел в 2011. То есть у них заняло это 3 года, и я думаю, что примерно так же это займет и Ньюкасла, если у них все сложится. А сложится у них или нет, этого я не знаю. Тут мы уже поговорили, что существует туча подводных камней, на которых можно распороть себе брюхо. И я не знаю, как у них будет. это все. Надо подождать. Я думаю, ключевое назначение – это генеральный директор, когда они скажут, кто будет. Если генеральным директором будет Аманда Стивели, то это не есть гуд. Сразу скажу.
Если у нее есть... Мне тоже так кажется.
Это не есть гуд. Она финансовый человек, и это не то. Нужны люди с футбольной экспертизой, которые разбираются в футболе, а не которые разбираются в деньгах, да, но это не генеральный директор. Наймите финансового директора, хорошего и все. Тем более, представитель совета директоров сам волочет, что к чему и как свести дебет с кредитом. Ну, давайте поедем к остальным командам. Что Манчестер Сити в этом году впечатляет вас, нет?
Да нет, обычный Манчестер Сити. Нельзя сказать, что он впечатляет. Я бы сказал, что целостного впечатления он пока не производит. Потому что можно говорить, хватает им центрфорварда, не хватает им центрфорварда, но очень мало пока материала для того, чтобы об этом серьезно рассуждать. У команды были матчи, в которых она очень много забивала, где явной проблемы центрального нападающего не возникало. И были матчи, в которых она вообще не забивала. Особенно печальный был поединок с Саутгемптоном. Но при этом были матчи, в которых Манчестер Сити впечатлял. Поэтому однозначного мнения у меня нет, но я вижу, что Манчестер Сити никуда не выпадет из борьбы за чемпионский титул. И команда в тот момент, когда она оказалась под ударом, то у нее было два выездных поединка с конкурентами. Она эти поединки провела очень солидно. Она набрала 4 очка на поле Челси и Ливерпуля. Очень вовремя победила Челси, разбив этот комплекс.
Я добавлю и Тоттенхэма. Да. 4 очка у Челси, Ливерпуля и Тоттенхэма.
Да.
Они взяли в гостях.
Ну, Тоттенхэм, я понимаю, это была осечка, но это была осечка, на которую, мне кажется, даже внимания особого не обращали. Все знали, что это начало сезона. Тогда Манчестер Сити еще находился в поиске этого центрального нападающего, в поиске Харри Кейна. По большому счету, надеюсь его подписать. И команда была ментально еще не готова к сезону. Они и Суперкубок проиграли Лестеру, они проиграли первый тур Тоттенхэму. Но я не думаю, что это скажется на них на длинной дистанции. Будут все-таки потери у других команд. Они и Саутгемптон победить не смогли. Причем матч с Саутгемптоном был хуже гораздо, чем игра с Тоттенхэмом. С Тоттенхэмом они создавали моменты, особенно там на старте поединка с Саутгемптоном. Но я таких плохих матчей с Сити Гвардиолы не вспомню. Сразу, когда они мяч теряют в простых ситуациях, когда первый удар в створ они наносят на 90-й минуте. Это было очень плохо, но реакция последовала быстрая в поединке с Челси, и поэтому я не вижу причин для какого-то спада серьезного в Манчестер Сити.
Давайте про Кейна поговорим. У меня есть версия, что известно, что Кейн в январе будет куплен.
Манчестер Сити?
Да. И это теория, она ни на чем не основана. Просто Сити никого не купил. Сити хотел купить Кейна. Это означает, что он хотел купить центрального, ну, нападающего, хорошо, просто нападающего. Он хотел купить. Правда? Он готов был выделить деньги, они давали какой-то бит. Они его не купили. И у них сзади никого не было, да, в шорт-листе получается. То есть они либо Кейн, либо никого. Ну, окей, если либо Кейн, либо никого, значит, они за Кейном придут еще раз. Судя по тому, в каком виде пребывает Кейн сейчас, он тоже знает, что он из этого клуба уходит все равно.
Я бы по поводу вида Кейна только поспорил. Я думаю, в отсутствии голов у Кейна в чемпионате сказывается то, как играет его команда. Да, он не в оптимальной форме находится, но были поединки, в которых Тоттенхэм буквально не атаковал. И у Кейна была возможность забить разве что с центра поля, как в матче с Кристал Пэлас, например, когда они уступили 3-0.
С Пэлас согласен.
Были моменты, которые он не использовал, были моменты, которые он создавал для партнеров. Последний поединок с Астон Виллой он провел неплохо. Пусть он сам не забил, и Сон был явно лучше, но Кейн провел этот поединок неплохо. Он забивает очень много в других турнирах. Он забивает постоянно в Лиге Конференции, он забивает в Лиге Европы, где соперники проще, но главное, тот, кто гораздо больше времени с мячом проводит и гораздо больше атакует. И поэтому, да, Кейн находится не в оптимальной форме, но я не думаю, что он пребывает в какой-то депрессии и не хочет играть за Тоттенхэм.
Слушайте, я вот Лига Конференции — это та же самая история, что Санди Паплик. То есть, ну, как вот по ней судить? Я не знаю. Я даже название команды не знаю, которую он хит-трик сделал.
Ну, да, слушай, я понимаю,
видел первый раз. Ну, как можно всерьез рассуждать, что он там сделал хит-трик? Ну, честно, но... Нет, мало кто кому забивает хит-трики.
Он и Вулверхэмптона забил в Кубке Лиги. Я не о том, что команда то есть серьезная. Понятно, что соперники слабы, но там и Тоттенхэм гораздо больше играет в атаку.
Потому что соперники слабые.
Да. А здесь Тоттенхэм играет, ну, очень, в очень оборонительный футбол. И если мы берем поединок с Кристал Пэлас, был матч с Челси, где в первом тайме Тоттенхэм прессинговал, атаковал, и Кейн смотрелся неплохо, но Кейн играл очень глубоко. Кейн не завершал атаки. Там реальный момент был у Сона, который он не реализовал. Кейн постоянно занимался отбором, прессингом и начинал атаки из центра поля. Во втором тайме, когда Нуну отправил его играть в центр нападения, Тоттенхэм уже не атаковал. Тоттенхэм не переходил в центр поля.
Нуну виноват, да, в том, что Кейн так плохо выглядит?
Нет, я не скажу, что частично, да. Ну, одно на другое накладывается. Я уверен, что Кейн тоже не находится в оптимальной форме. Он не реализует момент. Он не реализовал момент. С Арсеналом было пару возможностей, с Астон Виллой он не забил. Но он не настолько плох, как говорит его статистика. Он будет забивать, в этом у меня сомнений особых нет, но тут сказывается и общее настроение, и настроение Кейна, и состояние команды, и тактика тренера. Вот одно на другое накладывается. Сона это не останавливает. Сона нет таких проблем. Но Сон подписал летом новый контракт с Тоттенхэмом, и он
последний жирный контракт, да, свой.
Да, и прямым текстом сказал, что выигрывать трофей это не самое главное в жизни. Вот ну, подписывай правильно. Этот контракт.
Правильно.
Да, он уже он в этой
жизнь удалась. Живет. Да, жизнь удалась. Я все равно, я очень внимательно посмотрел за Кейном, когда в дерби. Мне вот взгляд Кейна, взгляд просто, язык тела, мне все это говорит о том, что это другой Кейн. Это не тот Кейн, который был. Это, даже я скажу, это неуверенный в себе Кейн. То есть это Кейн, в котором нет вот этого внутреннего понимания, что я тут сейчас заберу, забью, пройду, отдам. Этого нет. То есть, я не знаю, почему, что у него там в голове творится, но мне почему нравится моя версия, что он перейдет в январе в Сити. Потому что она все объясняет тогда сразу. Она объясняет, почему Сити не купил никого вместо него, и объясняет, почему он плохой. Потому что он уже там, в Сити, головой. Все. Ему надо доиграть тут 3 месяца. И все.
И 3 месяца. Сити.
А Гвардиола, он же всем декларирует, что он может без нападающего играть.
Да, но Манчестер Сити пытался приобрести Роналду после того, как не сложилось с Кейном.
А вот я не знаю этого. Я знаю, что были переговоры какие-то. Но разговор же идет о том, из Ювентуса там человек какой-то сказал, спортдиректор или кто-то, что типа мы отдали его в Юнайтед, потому что Юнайтед согласился нам заплатить 19 миллионов. Ну что такое 19 миллионов за 5 лет там в рассрочку? Что такое 19 миллионов в рассрочку для Манчестер Сити? Стало бы это препятствием? Нет, конечно. То есть я не думаю, что они за ним там реально шли. Ну там они вели переговоры, интересовались, что, что, как. Мне не кажется. Если бы они хотели его реально, они бы его взяли. Нет, если бы они шли нога в ногу с Юнайтед, то тогда, конечно, Рональду сам бы выбрал Юнайтед. Тут нет сомнений. Но был же период, когда Юнайтед вообще не было на горизонте, да?
А как был же все эти разговоры о том, что Фергюсон позвонил там и сказал, да только не вздумай. Не вздумай. Возвращайся на Олд Траффорд, что они его убеждали перейти в Манчестер Юнайтед.
Да, тогда сначала надо было Глейзеров убедить в этом. То есть надо было внутри клуба сначала работу провести?
Да.
Ну, окей. Я, честно, все равно не верю вот в эту теорию, что Юнайтед украл у Сити Рональда. Вот так. Я бы сказал, что Юнайтед подошел, переговорил с Рональдо, и он сказал, да, окей, потому что у него не было никаких ни с кем договоренностей к тому времени. И все.
Я думаю, договоренностей не было.
Все. А раз не было договоренностей, значит, Сити не так рвался. Ну, как с Санчесом вот эта история, помните, была из Арсенала? Угу. Казалось, что все уже на мази, а чем закончилось? Что Санчес никуда не ушел в августе.
Ну, мог и Роналду, в принципе, Роналду, Мендеш заигрывать с Манчестер Сити, чтобы спровоцировать Манчестер
Сити. Конечно, конечно, все это могла быть комбинация, идущая, безусловно. Но Гвардиола мы знаем, он декларирует, что ну нет, и не надо, типа мы и так справимся. И, кстати говоря, он многократно доказывал, что он может и так справиться.
Да, конечно.
Так что в этом смысле да, но я все равно имею внутреннее подозрение, что в январе Кейн будет там играть. Тем более, что Кейн не задействован в Лиге Чемпионов, да? Его можно дозаявить туда.
Это интересно, потому что в январе очень редко случаются крупные переходы, поэтому такой вариант...
Ну тут типа переход Санчес тот же. Все то же самое
да.
же было. тоже он ушел в январе. Поэтому, да, мне кажется, тут есть вероятность, я не знаю, какая она, я не знаю, у кого там что в голове, но было бы логично. Я не буду совершенно удивлен, если все это произойдет. А что Нуну в Тоттенхэме? Он, да, нет?
Да я думаю, Нуну изначально особых шансов преуспеть в Тоттенхэме нет. Но вопрос в том, каким испытанием он сам для себя сделает эту работу. Он долго не продержится в Тоттенхэме. Он не был первым вариантом для них. Он не тот тренер, которого будут любить болельщики Тоттенхэма. Он не тот тренер, который сможет добиться результатов вопреки возможностям реальным клуба финансовым. Он не сможет с ними запрыгнуть в первую четверку. Тем более сейчас, когда есть три реально сильных команды. Есть еще Манчестер Юнайтед, у которого очень сильный состав. И так или иначе они должны в эту четверку пробиться. Поэтому Тоттенхэму туда попасть сложно, а любой другой результат за него благодарить Нуну не будут, учитывая его стиль игры и учитывая то, что он в принципе не имеет такой большой тренерской репутации. Никто за него особо не держится. Но Нуну, мне кажется, то время, которое он проведет в Тоттенхэме, должен все-таки следовать своим собственным принципам. Потому что последние недели показали, что он пытался сначала сыграть вот в свой футбол с Кристал Пэлас, даже чересчур в свой футбол, и выглядело это ужасно. Затем была реакция в матче с Челси, когда команда пыталась угодить, наверное, угодить публике и показать себя с другой стороны. И все это все равно плохо закончилось, потому что их нападение быстрое на Челси результатов не принесло, и удержать потом даже 0-0 они не могли. В том поединке у них не было сил, у Челси было гораздо больше ресурса. Поединок с Арсеналом, где он с одной стороны выбирает оборонительную схему, с другой стороны в этой оборонительной схеме использует слишком много атакующих футболистов. И Арсенал просто разрывает Тоттенхэм.
Ну да, да.
И он застрял между двумя этими вариантами. Он пытается угодить болельщикам, пытается угодить, произвести впечатление как атакующий более тренер. Но он таковым не является, он таковым никогда не был. И мне кажется, что в то время, которое он проведет в Тоттенхэме, лучше уже полагаться на то, что ты умеешь, на то, что ты делал раньше, чтобы как-то и сохранить лицо, и, возможно, добиться лучших результатов. И, наверное, футболисты тебя будут больше уважать. Более понятны будут твои требования для футболистов. Вот я думаю, как-то так. И побороться за что-то, побороться, может быть, за победу в Лиге конференций.
Ну да, да. Какой-то трофей, да. А вы знаете, да, что у него контракт заключен так, что если он не попадает в шестерку в первый год, то его можно уволить без компенсации.
Вот. На таких условиях он пришел, потому что
вот
он...
Вот дьявол не... Леви, да? Вот дьявол. Как он его уболтал, так непонятно.
Да, ну он и сам хорош. Если вспомнить, как он вел переговоры с Кристал Пэлас, и когда он их мучил какими-то новыми требованиями, и они в какой-то момент поняли, что Нуну просто дожидается других вариантов, он не собирается тренировать Кристал Пэлас, он в этих переговорах, чтобы спровоцировать другие клубы. И в итоге он стал тренером Тоттенхэма, а не Кристал Пэлас. Поэтому все там хороши, и, наверное, Нуну тоже понимает, что ему с такой работой повезло. И поэтому такие условия приемлемы.
Ну, Ман Юнайтед. Сбор хороших игроков, плохой Оли. Криштиану Роналду. Приход Криштиану Роналду, ухудшение результатов. Нет у вас в этом замесе какого-то такого противоречия внутреннего?
Результаты ухудшились, но в принципе Манчестер Юнайтед, он раньше, да почти во всех матчах Манчестер Юнайтед балансирует вот между тремя результатами. Это он никогда не контролирует ход поединка, он в каждом матче рискует, в большом количестве игр он проигрывает по ходу дела, очень часто они забивают в концовках, и поэтому серия последних результатов неудачных, она же не из ниоткуда пришла, это не спад какой-то в игре команды. Перестало залетать, и соперники стали лучше свои шансы реализовывать. Хотя Манчестер Юнайтед и до этого пропускал регулярно. Поэтому изменились обстоятельства какие-то в этих матчах, но сама игра Манчестер Юнайтед принципиально не изменилась. Это все та же команда, которая побеждала Ньюкасл 4-1, и эта победа даже не была слишком убедительной. Это был матч, в котором Ньюкасл очень много раз убегал в контратаке.
Да, да.
И будь кто-то, наверное, помастеровитее у Ньюкасла, кроме Алена Сен-Максимена, они могли бы этим воспользоваться лучше.
Убедительная была над лицом победа. Вот,
вот и все, да.
Да.
В первом туре.
В первом туре, да.
И поэтому ничего, на мой взгляд, не изменилось. А вот давление с появлением Роналду становится больше гораздо. И я думаю, что появление Роналду также не помогает другим футболистам, атакующим в Манчестер Юнайтед. Любят рассказывать о том, как игроки будут учиться у мастера на тренировках, какой-то полезный опыт. Ну, все это здорово, но гораздо полезнее играть на своей позиции, а чего не будет происходить с некоторыми футболистами в Ман Юнайтед.
Плюс Роналдо сам является элементом давления, он же на всех давит. Сам Роналдо. Да. Он же пытается давать указания какие-то там вместо тренера. То есть он сам источник давления на всех. Я понимаю, что я, во-первых, считаю, что он гений, и то есть и все. И, конечно, тренеру, которого в команде Рональдо, обязан его заигрывать. Я не представляю, как можно по-другому жить. Если у тебя в команде Рональдо, то он должен играть. Но как иначе? Вы видите другую картину?
Нет, не вижу. Поэтому я думаю, что сейчас большинство топ-тренеров в топ-командах не хотят, чтобы в их команде был Роналдо.
Да,
это
вижу.
Уже время для них. Одно дело, 10 лет назад, 5 лет назад даже. Но вот вернулся Аллегри в Ювентус. Я уверен, что он не хотел Роналду видеть в своей команде. Если он хочет построить действительно сильную команду, сбалансированную, Роналду сейчас уже слишком замыкается на своей роли конкретной. Забивать из пределов штрафной, забивать из пределов штрафной постоянно. Он не так вкладывается в командную игру, это понятно. Он не так работает без мяча, как он мог работать когда-то. Он не был там прессингующим футболистом, вот сейчас сравнивают его там показатели скромные с показателями Мохаммеда Салаха.
Там катастрофа просто его показатели по прессингу.
Да, но даже в Реале Мауриньо, я прекрасно помню, что для Роналду не было проблемы вернуться назад и отработать в оборону.
Он был чуть помладше все-таки.
Да, в том-то и дело, что его вклад был не только в забитых мячах, и мячи он забивал в то время более разнообразные. Он не играл в центре нападения, он играл больше на фланге. Сейчас он чисто центральный нападающий, причем центральный нападающий, который не так много будет работать без мяча. И сложно вокруг такого игрока строить команду, сложно это все сочетать с другими футболистами и с их качествами, но при этом ты не можешь не ставить Роналду в состав. И поэтому, я думаю, его бы не хотели видеть другие тренеры. У Оли особого выбора не было. Это был
я думаю, его никто не спрашивал, да.
Да, его никто не спрашивал. Абсолютно, он стал заложником этой ситуации.
И, смотрите, вот то, что мы знаем на сегодня из открытых источников, естественно, руководство выражает полную поддержку Сульшеру, которого обозреватели трактуют как плохого тренера. И есть некий консенсус даже такой, что при Сульшере Ман Юнайтед ничего толком не выиграет. Толком имеется в виду АПЛ, там, Лигу Чемпионов, что, может, Лигу Европы какую-нибудь зацепит, но... При этом покупается Рональдо, при котором положение Сульшера еще ухудшается. Вопрос. Что вы думаете будет происходить дальше? Будет ухудшение всего этого, и в этом ухудшении Рональдо будет периодически спасать, как это было с Вильяреалом. Но Сульшер будет, например, работать до конца сезона.
Я склоняюсь к тому, что он не доработает до конца сезона.
Все-таки.
Появление Роналду, оно повысило ожидания. И не только появление Роналду, но в первую очередь его появление. Во-вторых, можно было говорить, хотя, на мой взгляд, эти разговоры тоже были надуманными о прогрессе Манчестер Юнайтед последние два года, но можно было отдать им какое-то время. Они пробились в Лигу Чемпионов, вернулись, они затем заняли второе место. То есть формально можно считать это прогрессом, но вот наступает момент, когда нужно давать результат. И сейчас возникают повторения тех же ошибок. Если будет какая-то ситуация, спровоцирующая увольнение Сульшера, вот, например, команда не выйдет из группы в Лиге Чемпионов второй год подряд, а исключать такой вариант тоже не стоит. Она может легко выиграть
эту
группу.
А кто, если не Сульшер?
Вот
завтра мы увольняем Сульшера. И? Ну, кроме Антонио Конте, который должен заткнуть все дырки, которые появятся, у кого бы то ни было. Кто в этой команде сможет что-то наладить? Где дичайший зарплатный разбаланс, где Рональдо, где куча недовольных. На Марсиале посмотрите, и все сразу станет понятно.
Я думаю, Марсиаль в Ньюкасле будет играть. Это вот как раз для них вариант. Идеально подходящий. Я думаю, Антонио Конте — это вариант, который вот на поверхности находится, и он вполне реальный. Конте будет интересна эта работа. Вариант с Почеттино, который, я думаю, только этот сезон проведет с ПСЖ. Я не думаю, что он останется там дольше.
Почему?
У него похожая история с Сульшером. Теперь с появлением Месси. Он более сильный тренер, чем Сульшер, конечно же. Но ситуация у него тоже сложная.
А, Месси, типа, вместо Рональдо там Месси, да?
Там Месси, там Роналдо. Это тоже какие-то дополнительные ожидания. Угу. И ты обязан этих футболистов использовать. При том, что почти на тренер больше системный. Это тренер, который в Тоттенхэме был успешен. Именно потому, что у него не было звезд и не было ожиданий. Ему такая работа комфортнее. Но Манчестер Юнайтед почти наинтересовался всегда. И почти на может быть вариантом для них. Ну вот и Конте. Я понимаю, этого мало, на первый взгляд. Но Зинедин Зидан, он свободен по-прежнему.
Тут я пока вообще ничего не могу сказать. Это у меня полное пока впечатление, что это, знаете, есть такая в музыке, называется One Song Wanda. Mm-hmm. То есть там группа, допустим, у которой есть только одна песня, которую люди знают, а больше вообще ничего не знают.
Вполне возможно.
Да, то есть мне кажется, что вот Зидан это Реал, дайте-ка мы посмотрим где-нибудь еще его, а то так это... Так пока я не готов. Мне кажется,
вполне возможно, но если мы будем его где-то смотреть, то наверняка это будет другой большой клуб. После Реала не будет работать в команде средней. И Манчестер Юнайтед — это клуб, нуждающийся в каком-то тренере. Во-первых, тренере авторитетном, и тренере с большими достижениями, чем Сульшер.
Ну, наверное, да. Я с этим согласен. Давайте пойдем к Ливерпулю. Ливерпуль, все чехвостили за то, что Ливерпуль не усиливается нормально, что нет живой крови свежей, что нельзя команду мариновать в одном составе, что все это приведет к деградации. Тем не менее, Ливерпуль начал сезон, ну, наверное, там плюс-минус лучше всех.
Да, он играет стабильнее всех у Ливерпуля.
Он не проигрывает вообще.
Он не проигрывает. У него не было откровенно плохих матчей. А да. У Челси и Манчестер Сити они были.
Да.
Наверное, небольшое разочарование, то, что Ливерпуль не смог победить дома ни Челси, ни Манчестер Сити. Но тоже винить особо их не получается за эти матчи. Да, первый тайм Сити был очень слабым, второй тайм был хороший. С Челси им удаление в составе соперника на руку не сыграло.
Да.
Ливерпулю только тяжелее стало. Да. В общем, это небольшие проблемы. В Лиге Чемпионов у них тоже все хорошо. И команда, кажется, вернулась в свои лучшие времена, там, двухлетней давности.
Как такое может быть?
Ну, Ливерпуль сделал...
Нельзя войти дважды в одну реку. Все же идет, развивается. А почему вдруг Ливерпуль после прошлогоднего провала сейчас стал вот обратно возвращаться в смысле набора очков? Потому что к игре своей двухлетней давности Ливерпуль не вернулся. Ливерпуль не играет высокий прессинг. Ливерпуль не пытается подавить команду и отобрать мяч себе. Почему-то. Okay. Я не знаю почему, но этого не делается. То есть такое ощущение, что Ливерпуль играет на неком высоком классе, на сыгранности игроков, на Салахе, у которого вдруг в этом году полет пошел.
Я думаю, это эволюция команды. И Клопп, он постепенно отходил с того, с чего начинал Ливерпуля. То есть этот футбол таких разбойников, которым Клопп является по карьере, возмутителем спокойствия, там, который отбирает очки у грандов. Ливерпуль от этого отходил, и Ливерпуль постепенно сам брал на себя роль гранда. Ливерпуль менял свой стиль игры, и это естественный, наверное, процесс. Почему они демонстрируют результаты, не имея новых футболистов, опираясь все на те же кадры? Наверное, неудачи прошлого сезона, они же были связаны и с потерями футболистов. И сейчас футболисты, которые возвращаются в центр обороны, как тот же Ван Дейк, как тот же Матип, ну, они начинают заново, и это тоже новая мотивация. Они не играли целый год, практически год не играл Ван Дейк. Сейчас он снова в основном составе, он снова принимает на себя эту роль, и это дает команде какой-то новый импульс возвращения этих футболистов. Вот насколько они в прошлом сезоне убеждали себя в том, что все проблемы сводятся к отсутствию кадров в обороне, вот так же сейчас они верят в то, что с возвращением этих кадров в обороне команда снова возвращается на прежний уровень. Потом не было новичков сейчас, но новички были в прошлом сезоне. Был Диого Жота, который...
Да.
Очень хорошие показатели имел, он просто мало играл, у него тоже были травмы. Сейчас Жота травмирован, он вытеснил из основного состава Фирмина, и в атаке тоже появляется новое лицо и новый импульс какой-то. Салах, да, Салах превосходный футбол показывает. Салах никогда не терялся на протяжении этих лет, даже в прошлом сезоне он забивал достаточно много. Очень высокую планку установил тем сезоном 17-18, но Глобально он не терялся никогда. У Мане были проблемы с результативностью, сейчас, с реализацией моментов. Сейчас эти проблемы не так очевидны. Ну и вот, я думаю, эти факторы, то, что есть футболисты, которые раскрываются сейчас, футболисты, которые возвращаются после травм, они мотивируют команду, и она выглядит обновленной. То возвращение некоторых футболистов, которые были травмированы, обновляет команду. Есть такие игроки, как, например, Трент Александр-Арнольд, у которого прошлый сезон был не очень хорошим. Он добавил в концовке сезона. Потом вся была эта история с тем, что он не попадает в сборную Англии. Он травмировался перед чемпионатом Европы. Сейчас Александр-Арнольд играет очень хорошо. Он молодой игрок, который хочет доказывать что-то. И для которого это неудача с непопаданием. Пусть в итоге это непопадание было связано с травмой на чемпионат Европы в составе сборной Англии. Это тоже его дополнительно мотивирует. Но при этом Ливерпуль не выглядит идеальной командой. Да, они добиваются результатов. Оборона играет значительно лучше. Ну, за исключением поединка с Брэнфордом. Но Брэнфорд, тут нужно выносить за скобки. Команда очень агрессивная. И команда, которая Ливерпуль где-то удивила. Никто не будет так играть против Ливерпуля, я уверен, в этом сезоне.
И даже тот же Брэнфорд еще раз.
Да, и тот же Брэнфорд вряд ли сможет еще раз так же. Но очень надежно играет оборона в большинстве поединков. Команда ощущает какую-то солидность. Но команда при этом, она, вы правы, она не играет так, как 2 года назад. Она не настолько же сильна, как и тогда. И сейчас больше вопросов по некоторым футболистам, которые не демонстрируют стабильный уровень игры. В центре поля тот же Хендерсон, он подписал новый контракт, но Хендерсон чередует хорошие матчи с неудачными. Остаются вопросы там по Алькантаре с его травмами, играет он или не играет. И здесь, несмотря на большое количество центральных полузащитников, ощущение, что чего-то не хватает. Какой-то глубины Ливерпулю все равно не хватает. Робертсон находится не на пике.
Он играет там не так, как... Симикос неплохо.
Да, вот это тоже вариант. Да. И ну, при всем при этом можно красиво там говорить о том, как Ливерпуль возрождается, о том, как Ливерпуль новую мотивацию находит. Но если убрать из этой команды Салаха сейчас, да, понятно, что Ливерпуль будет
результаты не насколько убедителен. Гораздо хуже, да. Но так невозможно, понимаете, это из каждой команды можно кого-то убрать, который ее ослабит. Тут понятно, но есть подозрение, что как только начнется какая-нибудь травматичная серия, то сразу все может провалиться. Потому да, что мне все равно не кажется логичным, что команда, которая не обновляется и которая становится менее агрессивной и более академичной, что вот такая команда может выиграть, допустим, чемпионат или Лигу чемпионов. Вот я пока не могу себе это представить, честно, так трезво. Не могу.
Я тоже в этом сомневаюсь, потому что команда... Академичная команда — это Манчестер Сити, академичная команда — это Челси Тухеля. Но это команды, у которых более глубокий состав. И в их положении это выглядит разумно. Они будут менять постоянно футболистов. У Ливерпуля есть реально незаменимые игроки в составе. Если кто-то из них будет вылетать, то да, это академичная...
То сразу начнется, да, сразу начнется проблема. Плюс к тому, мне кажется, что Ливерпуль такая духовая команда. И у нее очень, в отличие от Челси, допустим, у нее очень много держится на таком духе. То есть вдруг у них какой-то прилив, и они начинают лететь. Это можно сделать только при условии, что у тебя играют игроки, которые не просто с полслова, а с полвзгляда вообще друг друга понимают. Да. Как только человек один вылетел из этого, то есть из этой там какой-нибудь троицы, четверицы, то с этим будут сразу проблемы. Поэтому мне нравится, да, конечно, что Ливерпуль обладает таким классом, что они, даже не играя в свою самую агрессивную игру, спокойно могут идти там на первом месте. Но есть подозрение, что все это начнут кто-то вылетать ключевой. Даже я не Салаха имею в виду.
Да, ощущения запаса какого-то нет у Ливерпуля.
Да, да, да. Давайте про Челси поговорим. Ну, Тухель, есть такой ходит расхожий штамп, что медовый месяц у Тухеля закончился. Он тут проиграл 2 раза подряд. Сити в Лиге чемпионов Ювентусу проиграл. Кстати, Ювентус хорош был там просто. Я уж не думал, что он такой плохой Челси был. Но, тем не менее, и все, значит, все вскрылось. Там уже все плохо, да?
Я думаю, не все плохо, но разрушено вот это какое-то представление о безупречности Челси. Потому что Челси в первые полгода Тухеля действительно был командой безупречной. У них было поражение от Вест Бромвича унизительное абсолютно. Ну, дома это, со счетом 2-5. Его можно было списать, да, на недооценку соперника там, при всех достоинствах Вест Бромвича. Было поражение от Астон Виллы в последнем туре, которое перекрыло победа Тоттенхэма над Лестером. Ну и в конце концов победа Челси в Лиге Чемпионов. Они проиграли финал Кубка Англии. Но команда тогда из общего ритма не выбивалась. И самое главное, она под руководством Тухеля побеждала сильнейших соперников. И в Лиге Чемпионов они уверенно прошли Атлетико, уверенно прошли Реал, победили по делу Сити в финале. Они дважды победили Сити во внутренних турнирах. И возникло это ощущение того, что команда безупречна. Команда точно знает, как играть в больших матчах. Она отлично балансирует между обороной и атакой. Ну, а сейчас еще и Лукаку появился. И матч с Манчестер Сити, он как-то разрушил это представление. Хотя это абсолютно нормально. Это не претензия Тухеля, не претензия Челси. Нет безупречных команд. И Манчестер Сити тоже слишком сильный коллектив, чтобы вот так раз за разом проигрывать Челси. Там уже было впечатление, что они себя переиграли, что это был слишком защитный футбол. И когда Манчестер Сити понял, что соперник просто обороняется, что в этом нет никакого гениального замысла, соперник просто обороняется, и нужно его... Нужно взять инициативу в свои руки. Во втором тайме Манчестер Сити заиграл в футбол, а Челси уже очень сложно было прийти в себя и как-то на это отреагировать. Они так ни разу в створы не пробили в том.
Я думаю, что если бы вот Сити не забил этот гол с рикошета, там все что угодно могло быть все равно. Там и Челси мог забить и выиграть.
Мог, наверное.
То есть игра на 0-0 была в целом такая шла.
Изначально да, но Манчестер Сити прибавил во втором тайме.
Ну, мне кажется, они прибавили после гола этого за счет того, что у них появилось пространство, да, и там начались эти моменты. То есть, мне кажется, что Челси мог затащить эту игру точно так же. Но, опять же, мне Тухель чем нравится? Тем, что у него несколько футболов разных в кармане. Он из Сити играет в разные игры, но в этой игре он попытался скопировать матч Лиги Чемпионов, и мне кажется, это ошибка, потому что и там, мне кажется, это была ошибка. Отдать Сити мяч и постоять сзади, потому что первые две игры у Сити он выиграл во владение. Он не дал им мяч, лишил их козырей всех и все. А мне кажется, что в финале Лиги Чемпионов он ошибся, но там все закончилось удачно. А здесь просто повторил ошибку. А вот переломить матч, да, Челси не смог. Но опять же, когда это Лукаку был игроком больших игр? Мне кажется, что...
В Италии?
В Англии этого не было. Да в Англии этого не было. И потом в Италии... Там, ну, все-таки другой уровень сопротивления. Итальянский чемпионат очень результативный. И там другое. Поэтому я думаю, что Лукаку и все понимали, что его берут, чтобы он забил свои 20-25 Кристал Пэласу. И все. Мне не кажется, что от него надо ждать, что он тут будет решать матчи с Манчестер Сити.
Это уже по обстоятельствам будем судить. Потому что если будет какой-то определяющий поединок с Манчестер Сити, Лукаку там не решит.
Не решит. Отвечаю сразу, он не решит. И что?
Вполне возможно, я согласен.
Он не будет плохим от этого. Он будет Лукаку, нормальный парень, что? Может забивать. Более того, я не смотрю вообще сборные, как правило, за исключением там больших турниров. Но вчера я доехал кусок, видел матч Бельгия-Франция, где Бельгия вела 2-0. И проиграла 2-3. И для меня не стало это вот сюрпризом, таким удивлением. Потому что Лукаку, он не боец в целом. Ну, то есть он боец в смысле, что он может поупираться там, рявкнуть там на кого-то. Ну, в этом смысле да. Но эта история для Лукаку, выигрывать 2-0, проиграть 2-3, это нормально, мне кажется так.
Он не уверенный в себе футболист.
Ну, до конца не уверен, да. В молодости он совсем уж был. Вот так, в общем. То есть,
он навыки наработал, он физически сильный.
Да.
Психологически он уступает многим нападающим.
Поэтому не надо от него ждать, что он будет решать матчи с матчем. Как это? Снимите ожидания, и игрок окажется хорошим сразу же.
Ну, я думаю, что ожидания не снимут с него.
Нет, конечно, болельщики нет, но мы, обозреватели, должны все-таки так более разумно подходить. Вот если Лукаку не решает вам матчи, а может решить и не решает там с Кристал Пэлас, да. Тут ему надо предъявить, что что ж ты, сынок, исполняешь-то. А так? Челси претендент же на титул, да, очевидно?
Да, конечно. Я думаю, ничего не меняется в этом плане. Поражение от Ювентуса это тоже абсолютно нормально.
Ну да.
Тем более в Италии очень редко английские команды чего-то добиваются.
Согласен. И Ювентус просто прыгнул выше головы. Никто не ждал, что Ювентус так сыграет. Ну, никто. Я видел пару их игр, и для меня было просто откровение, что вернулся Ювентус Аллегри вдруг, неожиданно. Из ничего, из ниоткуда. Так что я думаю, что игроки Челси тоже были уверены, что там все.
Что-то. Да, у Челси тоже вот в какой-то момент команда настолько, играя академично, добивается этих результатов, не слишком впечатляющих, но регулярных побед. И наступает момент, когда футболисты, ну, может быть, немного расслабляются, а не слишком. Вот как это было в прошлом сезоне в некоторых поединках, так это было и сейчас. Но Тухель, он на это ведь отреагировал. Поединок с Саутгемптоном, да, это была очень сложная победа, но и соперник был непростой. Соперник, с которым нужно бегать, соперник, с которым нужно очень много сил на поле отдавать. И, может быть, Челси и не выиграл бы этот матч, но они создали достаточно, а главное, была реакция тренера. Тренер выпустил футболистов, которые до этого не играли у него. Лофтус-Чик в основном составе вышел и провел очень хороший поединок. Хадсон-Одой наконец-то был там не правым вингбеком, а левым атакующим игроком. Он пошел на какие-то изменения, чтобы команду в чувство привести. И Вернер выглядел неплохо, играя вместе с Лукаку. Поэтому реакция последовала, и я думаю, что у Челси все должно быть в порядке, более или менее.
Ну, в смысле борьбы за титул, я не сомневаюсь, да, что они будут за это бороться с их игрой. Ну, последняя у нас команда осталась — Арсенал. Вниз или вверх?
Я думаю, что и не туда, и не туда. Особо идти вверх некуда. Ну, они могут занять позицию выше. И сейчас в Арсенале... Ну,
выше 11-го вы имеете в виду?
Нет, выше 8-го.
Выше 8-го, да-да-да.
Угу. Нет, могут. Понятное дело, что могут. И сейчас у Арсенала хороший очень период. Последние выступления были солидными. С Брайтоном было тяжело, но как изменилась уже повестка? Теперь ничья там на поле Брайтона — это хороший результат, потому что Брайтон все-таки сезон начал так здорово. И Арсенал не рассыпался в том поединке и выглядел адекватно. Но мне кажется, такие периоды уже были у Артеты. Вот середина прошлого сезона, тоже после сложного старта, когда они победили Челси на Boxing Day, стартовый состав пробился с Смит-Роу, Сака был там в полном порядке, ушел Вильян из стартового состава. И тоже был период очень хороших результатов. Они в Эсбромич, помню, на выезде 5-0 победили. 4-0 победили. И вот возникло ощущение, что наконец Артета определился с теми футболистами, которые ему нужны, определился со схемой игры. Но очень быстро это все закончилось. И я не уверен, что Арсенал продолжит долго в том же ритме. Он находил свою игру, находил свой состав на протяжении уже 2 лет, которые Артета работает в команде. Но это был непрочный фундамент, и быстро это довольно заканчивалось. Поэтому потенциал у Арсенала для того, чтобы быть 7-м или 6-м, точно есть. Пусть эта команда сейчас и не топ-уровня, и футболисты там не настолько сильные, как даже у Тоттенхэма. Но реализуют ли они этот потенциал, я не уверен. Мне кажется, Артета очень неопределенный тренер, несмотря на то, что у него как бы есть игровая философия об этом
постоянно. Какая?
Ну, она как бы есть. Изначально говорили о том, что Артета тренер с четким представлением о том, как нужно играть в футбол. Что его команды будут владеть мячом. Ну, каталонская школа, классическая. Да. Классические представления каталонской школы.
В реальности все наоборот же.
В реальности очень по-разному бывает. И он, мне кажется, сам не уверен в том, что он делает. И постоянно у него меняется мнение о футболистах, мнение о том, как нужно играть. И вот эта неопределенность как раз ему и мешает себя реализовать.
Я придерживаюсь мнения, что там нечему реализовываться, там пустота.
Ну, пустота, полная пустота же быть не может.
Нет, ну, пустота в том смысле, что на Суиндон, возможно. Но
пустота, она как проявляется? Все же
тренеры... А нет стиля никакого.
Вот и то все. Есть он находится в поиске.
Постоянно. Нет, это я... Ну да, хорошо. Это вопрос терминологии. Человек, не, даже если вдруг предположить, что у него в голове есть футбол, в который он хочет играть, он не в состоянии этого сделать. Но я думаю, что у него нет в голове футбола, в который он хочет играть. И все. Он хочет побеждать, да, достигать результата, да. Но у него нет футбола, в который он хочет... Я уж не говорю про 3-4 футбола, которые есть у Бенитеса, у Тухеля, у Клопа. У него нет это. Не то, что 3-4, у него одного нет. И единственная схема, которая, к сожалению, жизнь его убедила, что эта схема рабочая, когда кубок он выиграл, это 9 плюс 1.
Да.
Вот. Вот это у него, он считает, рабочая схема. Дальнейшие события показали, что она не рабочая, понятное дело. Но бывали матчи, в которых это опять работало. Например, с Челси выездной матч в мае, помните, да, 1-0 там. Когда 10 человек стояло в штрафной всю игру. И удалось, тем не менее, забить один гол выиграть. То есть это единственное, что можно сказать, что каким-то образом, да. Но Арсенал не может играть в эту игру.
А я матч с Тоттенхэмом последний.
Слушайте, ну это матч с Тоттенхэмом.
Ну, мотивация.
Мотивация, бешеный стадион. Тоттенхэм всегда готов проиграть. И это всегда. Да. И плюс, Арсенал на его поле готов. И плюс, конечно, игроки не выполнили указания тренера. Это совершенно же очевидно. Потому что Арсенал собирался играть вторым номером, жестким. Кто, как он играл при счете 3-0 же. И опять играть 9 плюс 1. А игроки это не выполнили. Игроки видели свободные зоны, которые Тоттенхэм оставил. Из-за того, что они вышли играть вот так в странную игру такую, да. Согласен. И в эти зоны, да, Арсенал полетел. Арсенал вообще не умеет играть в контратаку нормальную. А тут все голы были забиты с контратак. То есть это one-off event. За этим ничего не последует. Дальше был матч с Брайтоном, который, я не думаю, что Брайтон слабее Тоттенхэм это в целом.
Нет, не слабее.
Не слабее, все. И что мы увидели?
Ну, не пропустили клиншит.
Не, ну хорошо. Да, да, хорошо. Из этих соображений, да. А в целом, есть большая проблема, заключающаяся в том, что хозяева... Вы знаете, да, что Арсенал потратил больше всех денег нетто, чистыми.
Да, да.
Больше всех в мире. В моем понимании, если ты потратил больше всех в мире денег, то ты не можешь говорить о том, будешь ты на восьмом месте, не будешь ты на восьмом месте. Зачем тогда тратиться? Я не понимаю этой логики. В Арсенале существует очередная химера, где хозяева верят в то, что они делают инвестмент в молодых игроков, которые с годами будут иметь ресейл вэлью. То есть их можно будет перепродать. Не обязательно дороже, но хотя бы там рядом с тем, за что их купили. Это же химера, это абсолютнейшая химера, понимаете? Потому что Мустафи купили за 35 миллионов. Он был относительно молодой, ему было 23 года. Сколько была продажная стоимость у Мустафи через 4 года? Ровно ноль. Потому что Мустафи в Арсенале превратился в абсолютного флопа. Его невозможно было никуда продать. Поэтому считать, что ты купил игрока, который через 4 года у тебя будет иметь там хороший resale value, это, ну, это непрофессионально просто. Потому что если игрок попал к хорошему тренеру, хорошую команду, начал играть и выигрывать что-то, то у него и вырастет, наверное, resale value. Но вопрос, а зачем тебе его продавать тогда? Если у тебя все хорошо, зачем тебе игрока продавать? Зачем тебе его resale value? Пускай он у тебя закончит карьеру. В чем смысл этой стратегии? Понимаете, непонятно.
Я думаю, что Арсенал допускает, точнее, ну, Арсенал понимает, что он самой вершины не достигнет. И в любом случае будут клубы более успешны, а главное, более богатые, которые будут этих футболистов забирать.
Это кто? Не Барселона ли с Реалом случайно?
Нет, ну Манчестер Сити, который, Манчестер Юнайтед.
Окей, окей, то есть мы говорим о том, что Арсенал становится selling club тогда, да?
Так он давно стал.
Не-не-не-не, selling club не покупает игроков за 50 миллионов у Брайтона.
Я понимаете? Согласен. Вот есть Брентфорд, это хороший пример. Который...
Да, Брентфорд чистый, selling club, молодцы, красавцы. И бизнес-модель понятна. Покупаем за 500 тысяч ноунеймов, пытаемся их встроить. Двух-трех строить получилось, уже жизнь удалась.
Все. Но там и команда хорошая всегда
я, на своем нет, уровне. Я не говорю, что там команда плохая. Там есть система тренерская, в которую вписываются игроки. И если игрок в нее смог нормально вписаться, то он имеет свой resale value. Оли Воткинс и так далее. Кая уже 10 миллионов этот вратарь стоит. Все там абсолютно понятно, да. Схема. А у Арсенала этой схемы нет в помине. Парти 50 миллионов, Пепе 72, этот Уайт 50.
Так они, я думаю, что у
Арсенала... Какой resale value, о чем мы говорим?
Да, resale value тут нет никакого. По поводу того, что они там больше всех потратили, стану на защиту Арсенала, хотя я не защищаю Арсенал, но ну, потратили-то да. Они больше всех. Но зарплаты у этих футболистов не такие большие. Вот Пари Сен-Жермен не тратил ничего Ну, он взял Месси, он взял Рамоса, он взял Донаруму. Тут зарплаты имеют большое значение. Или Манчестер Юнайтед, который приобрел Варана за меньшую сумму, чем Арсенал приобрел Бена Уайта. Но Манчестер Юнайтед значительно больше платит Варану. Поэтому стоимость игрока, она его ценность...
Пакетная. Да. Да, стоимость его... пакетная Варана дороже, чем Бена Уайта. Вас это удивляет вообще?
Нет, это не удивляет, но я к тому, что не стоит от Арсенала из-за этого ждать там...
Так вот, нет, речь сегодня... идет о том, зачем ты купил Бена Уайта. Вот вопрос. За 50 миллионов? За 5 было по... Нет вопросов. Зачем ты купил его за 50? Непонятно, нет ответа. Потому что есть идиотская химера. Молодой игрок, перспективный, мы покупаем молодых перспективных. Ну окей.
Я думаю, Дэнни,
у нас молодой перспективный тренер, мы покупаем молодых перспективных игроков.
Я думаю, что они хотят Бена Уайта все-таки сделать, ну, в идеале, это будет такой лидер обороны, наконец. Кто будет делать его? А вот это самый важный вопрос. Я почему говорил о Брэнфорде, что команда это хорошо играет, то тренеры у них, как правило, хорошие, команда это всегда на ходу, даже несмотря на то, что игроки там не задерживаются.
И да, они постоянно лишаются лучших игроков, но тем не менее они подпитываются постоянно, постоянно в этом чемпионшипе боролись за верхние места. Это системная команда Брэнфорд.
Арсенал не системная команда.
Нет, конечно.
И условный там Лаконга, может быть, у него и есть валью какая-то.
Мне пока нравится, но через год с ним будет то же самое, что с партией, видимо.
Если он будет играть под руководством хорошего тренера и в команде, которая серьезно выступает.
Он надолго пишет, что в него верят, и никто даже не думает вообще. Арсенал только в начале пути, по мнению хозяев. Залили бабла, теперь ждем результатов от молодого перспективного тренера. В моем понимании, у тренера уже давно должен наступить был конец карьеры в Арсенале.
А он, я с этим согласен. Ну и я не уверен, что это такая прочная у них политика, это действительно какое-то видение глобальное. Мне кажется, они просто подбирают какие-то варианты, чтобы оставаться на своих должностях. Там Эду и Артета, потому что при том же Эду они подписывали Вильяна, подписывали Давида Луиса. Это явно не футболисты, взятые на перспективу. Даже Джаку переподписали.
Нет, так после этого поменялась концепция.
Да.
И, видимо, распил на этих Вильяне и показался недостаточным. А теперь новая концепция. Мы покупаем молодых, дорогих. И все. Так что там коррупционная составляющая проглядывается невооруженным взглядом. Абсолютно. Но хозяева не видят ее.
Я думаю, начнут замечать рано или поздно. Я думаю, что
если уж Санлихи выгнали, то, наверное, уже начали замечать. Но дальше продолжилось еще хуже все. Поэтому что?
Я думаю, что Артета тоже долго еще работать не будет. Ну, какой-то предел наступает.
Ну, сколько? Какой, по-вашему?
Тоже зависит от ситуации, от серии матчей, которые будут.
Ну, мы же понимаем, что Арсенал это плюс-минус 7-8 место.
По итогу сезона. Но тут ведь как? Прошлый сезон они закончили на 8 месте, но они начали его очень плохо. И тогда казалось, что рано увольнять Артету, он еще сезон не отработал, недавно выиграл Кубок Англии. И затем у них была серия результатов в середине сезона, которая создала впечатление, что у этой команды есть большое будущее, у этого тренера есть большое будущее, и это продлило ему существенно.
Купило время ему.
Купило время. Опять. Сейчас он тоже может купить себе время. Победили Тоттенхэм, сейчас
Так невозможно. Ну сколько можно покупать себе время, будучи на восьмом, а сейчас на 11 месте? Сколько можно? 7 игр, 11 место, 5 мячей забито, 10 пропущено. О чем мы говорим вообще?
Да, просто у Манчестер Юнайтед более цели серьезные. Манчестер Юнайтед есть... варианты, при которых у тренера не останется шансов, если они не выйдут из группы Лиги Чемпионов.
Амбиции больше.
Да, у Арсенала просто по ходу сезона нет таких моментов поворотных. Ну, будут они болтаться там на 7-м, на 8-м месте, на 10-м, какое-то небольшое расстояние будет от четверки, и вроде бы и нет причин его увольнять. В Лиге Европы они не играют даже в этом сезоне.
Нет, никто не играет нигде, только чемпионат и кубок. Ну, в общем, я думаю, что... гарантированно он доработает до июня, а, скорее всего, до июня 23. А там уж кто-то будет что-то думать, что к чему как. Не вижу я картины, при которой все это резко переменится. Пока. А в то, что Арсенал при нем начнет бороться за топ-4, я ни секунды не верю. Кого не покупай. При отсутствии игровой модели и концепции ничего этого не будет. Результаты будут какие-то отдельные. 2, 3, 4 раза в сезон будут хорошие игры, да, все. А глобально нет. Матч с Брайтоном все доказал. Вот полет у тебя, все, 3 победы подряд, отличная игра с Тоттенхэмом. Ну, покажи нам в Брайтоне что-нибудь. Что было показано? Игра в одну калитку, чудом соскочили.
Сохранили клиншит, проявили стойкость.
Я понял, да.
Даже после Бёрнли, кстати, так говорили, когда во второй тайме Бёрнли их поджал, начал моменты создавать. И, по-моему, и в матче в ЗД или в какой-то еще студии тоже акцентировали внимание на том, что команда показала характер. Команда выдержала этот удар от Бёрнли.
Да. Я посчитал, тут 7 матчей Арсенал провел. Есть такая формулировка, знаете, матч to forget, который надо забыть и не вспоминать больше. Таких матчей из 7 было 5.
Так кроме что... Тоттенхэма.
И, ну и Норвича, допустим, предположим. Да. Предположим. И все. А остальные все нужно забыть. Так что, я думаю, вряд ли в такой конструкции о чем-то можно говорить и на что-то рассчитывать. Ну что, друзья мои, вот так у нас примерно выглядит идея с Иваном по перспективам топ-команд по концу сезона. Кто будет чемпионом?
Я по-прежнему скажу Челси. Как и перед стартом сезона. 3 команды имеют приблизительно равные шансы, но я склоняюсь к варианту с Челси, потому что они голодные сейчас. Они... Им больше нужно.
Согласен. И потому что тренер погибче, и в разных ситуациях может реагировать погибче. А 2 остальных тренера, они все-таки более забронзовевшие. Или зазолотевшие, я не знаю как. Наверное, зазолотевшие уж скорее. Судя по количеству титулов и трофеев. Окей, Иван, спасибо вам большое за участие.
Спасибо.
Друзья мои, на этом мы заканчиваем этот специальный выпуск. Всем самого доброго и продолжайте слушать «Пульс Премьер-лиги» на Матч Дэй Бис.